Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Народный адвокат.
11:05 в Москве. Доброго дня, дорогие друзья. В эфире программа «Народный адвокат». И сегодня у нас в гостях адвокат Лилия Петрик, партнер адвокатского бюро «Гриб и партнеры». Лилия, здравствуйте.
Всем добрый день.
Очень рада вас видеть. В ближайший час будем говорить о семейных делах, о выплате алиментов, о лишении родительских прав, признании оспаривания отцовства, разделе имущества, в браке, при разводе, и о всех вопросах, связанных с семейными делами. Задавайте, пожалуйста, ваши вопросы по телефону прямого эфира 7373948, код города 495, номер для смс-сообщений плюс 7 925 48 94 8, либо пишите в Телеграм, говорит МСК-бот. Ольга спрашивает, как раз по нашей теме. Здравствуйте. В скором времени выхожу замуж за мужчину, у которого долг по алиментам. Имеет ли право приставы арестовать мое имущество, не нажитое в браке? Ну, так как они еще не расписаны. Если он там не прописан и, соответственно, никакого отношения к этому имуществу не имеет.
Вопрос очень хороший.
Зачем вообще выходить замуж за такого
мужчину? Я выхожу замуж за мужчину. Это уже радует. Да, точка. Дальше, у которого имеется задолженность. Девушка у нас любит рисковать, чем мы ее поздравляем, но это личное...
Со мной будет по-другому, девушка.
Личное дело каждого. Что касается задолженности, которая была нажита, скажем так, до брака, она не распространяется на то имущество, которое будет нажито во время брака. И здесь даже речь идет не о нажитом во время брака, а квартира, очевидно, была куплена ею либо ее родителями до брака, и он там даже не зарегистрирован. Да? То есть опасаться в данном случае нашей слушательнице абсолютно нечего, потому что если есть исполнительное производство, которое уже возбуждено, и будет обращено взыскание на имущество, то приставы будут приходить все же по месту регистрации должника, по месту тому, где ее муж зарегистрирован. Поэтому за имущество слушательницы здесь волноваться нечего.
Нужно волноваться за будущего мужа, мне кажется.
Да, истории повторяются. Люди не меняются, истории повторяются. Если есть сейчас задолженность перед детьми по первому браку, то есть вероятность 50 на 50, что такая же ситуация может повториться.
Да. Друзья, телефон прямого эфира 7373948, код города 495, номер для смс-сообщений плюс 7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Виктор.
Пожалуйста, Москва. Виктор, ваш вопрос.
Скажите, вот если я вступаю в наследство у нотариуса по смерти матери на недвижимость, то есть дом, земля, то после того, как я вступил в наследство у нотариуса, как я должен, в какой срок я должен зарегистрироваться в регистрационной палате и какие плюсы и минусы, если я какой-то срок пропущу?
Очень хороший вопрос, потому что у нас есть ограничен срок законодателем только 6 месяцев как раз-таки для вступления в наследство. Мы в течение этого времени должны прийти к нотариусу и указать, принимаем мы наследство, либо от него отказываемся. Дальше, после принятия, у нас получается, что вот как раз-таки срок, когда мы должны получить это свидетельство о праве на наследство, нигде не закреплен. И зачастую бывают такие ситуации, что годами, просто годами висят в воздухе неоформленные доли. Чем это хорошо или чем это плохо? Соответственно, если вы один наследник, то почему вам это не оформить и не распоряжаться так, как вы считаете нужным, быть законным владельцем? Потому что в случае, случаи бывают непредвиденные. Если после вас кто-то будет наследовать, то потом усложнится процедура, то есть им нужно будет дооформить, доказать, что это было уже до ваше имущество, но не дооформлено. Процедура усложнится, и просто так это сделать будет не так просто. Дальше, если вы хотите распоряжаться им, продавать, соответственно, то тем более это все нужно оформлять. Поэтому каких-либо причин не оформлять доли уже, которой фактически вы являетесь собственником, причин нет. И ограничений в то же время тоже нет по срокам. Да?
Но лучше не затягивать. Да?
Лучше не затягивать. Случаи бывают разные. Вот у меня в практике там через 2 года получили свидетельство, пошли оформили. А потому что мы просто не знали. Но мы знали, что после смерти папы...
Что-то положено, да?
Да, что квартира осталась за нами. Но мы пришли к нотариусу, люди просто думали, что они пришли к нотариусу, и уже автоматически этого достаточно, чтобы зарегистрировано было право, да. Поэтому насколько это вам нужно, это ничем не грозит абсолютно, нет никаких штрафов, нет никаких взысканий за это, но да, оформить документы все-таки надлежащим образом логичнее.
Виктор, мы ответили на ваш вопрос?
Да, спасибо.
Пожалуйста, всего доброго. 7373948, алло, здравствуйте, мы вас слушаем.
Добрый день. Скажите, пожалуйста, этот вопрос. Денис меня зовут.
Пожалуйста, Денис.
Смотрите, дядя вступает в наследство, ну, от бабушки, то есть дом. Угу. Я хочу у него выкупить. То есть заплатит ли он налог при продаже дома этого? Нет, будет с него брать налог.
Здесь достаточно все просто и понятно в данном случае. У нас законодатель четко определил круг, когда мы платим налоги. Да? Налоги мы платим с продажи имущества, соответственно, не так давно были внесены изменения в налоговый кодекс. Раньше этот пункт был неизменный в 3 года, да, было установлено ограничение, потом его увеличили до 5 лет, соответственно. Поэтому относительно как раз-таки данного вопроса здесь нужно посмотреть, когда он вступил в наследство и когда будет оформлена сделка. Поэтому здесь нужно будет просто посмотреть сроки и посчитать, попадает он либо не попадает.
Спасибо. Следующий вопрос 7373948. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем.
Добрый день.
Добрый день.
У меня, знаете, какой вопросик?
Пожалуйста, как вас зовут?
Меня зовут Игорь Евгеньевич.
Пожалуйста, Игорь Евгеньевич, мы вас слушаем.
В квартире прописано 3 человека.
Угу.
Квартира приватизирована на сына.
Угу.
Значит, полностью он является единым владельцем этой квартиры.
Угу.
В квартире прописана его дочь.
Угу.
От первой жены.
Угу.
У меня вопрос такой. Какими правами располагает дочь в случае раздела или продажи и так далее?
Так, еще один вопрос параллельный. Вот те остальные 3 человека, которые зарегистрированы, они отказывались от регистрации, либо они на каких основаниях зарегистрированы в этой квартире?
Все, значит, полностью, когда приватизировали, все приватизировано на него, на одного.
А они там уже, вот еще кто прописан в этой квартире?
Все 3 человека.
Кто третий еще? Вот ваш сын, внучка и еще третий кто?
Я отец.
И вы отец.
Да.
Вот внучка уже проживала в этой квартире, когда была приватизация?
Приватизация, когда началась приватизация, она была прописана в этой квартире. И когда приватизировали, она от доли отказалась.
Вот, понятно. И вы, соответственно, тоже от доли отказывались.
Я тоже в пользу сына.
Понятно. Да, квартиру он приватизировал, очевидно, он уже находился в браке, а жена его здесь не зарегистрирована, правильно, сына вашего?
Жена это уже, они развелись, и она жила здесь, мы ее выписали, она вот тут уже не прописана.
Все, какая сложная цепочка.
Нет, эти уточняющие вопросы достаточно важны, потому что у нас по законодательству есть единственный случай, когда человек, отказавшись от приватизации, сохраняет право пожизненного проживания в этой квартире. Почему я и задавала уточняющие вопросы? Здесь вот дочь собственника квартиры, да. И папа, да. Игорь Евгеньевич, соответственно, они сохраняют пожизненное право проживания в этой квартире. Но вопрос в следующем. Имеет ли право кто-то на эту квартиру, бывшая супруга, насколько
из
я поняла?
Из других родственников.
Да, да. Бывшая супруга. Да. Здесь история такая. Семейный кодекс прописывает тоже достаточно конкретно. Все имущество, которое получено в дар по наследству, либо по другим иным безвозмездным сделкам, принадлежит тому супругу, на чье имя оно зарегистрировано. Право приватизации в данном случае – это безвозмездная сделка. Поэтому претендовать на эту квартиру бывшая супруга практически не имеет оснований, кроме как во время брака были бы там произведены неотделимые улучшения, там капитальный какой-то ремонт там со сносом стен. Если такого ничего не было, обычная приватизация, то вы можете быть абсолютно спокойны. Право проживания вы и ваша внучка имеют пожизненно, а, соответственно, собственником этой квартиры остается ваш сын.
Так, а теперь вы это самое, если эту квартиру сын захочет продать, да. Какие права будут у его, у внучки, у его дочери?
Кроме права проживания в этой квартире, никаких прав у нее нет. Он имеет полное право, да, продавать эту квартиру, распоряжаться, так как он собственник. Другой вопрос в том, захочет ли кто-то купить квартиру, в которой прописаны еще два человека, которые имеют право пожизненно проживать в этой квартире, это уже другой вопрос.
Переходим к нашему любимому вопросу про алименты. Кирилл спрашивает, первый муж никак не помогает с ребенком. Год назад подали на алименты, он ничего не платит. Что делать, куда обращаться?
Подали на алименты. Вот такая формулировка, которую достаточно сложно понимать адвокатам и юристам, что подразумевается. Подали, куда подали, что подали. Получили исполнительный лист, либо было подписано соглашение об алиментах, но он его не исполняет, не платит, и поэтому как раз-таки вот это соглашение нотариальное, которое имеет тоже силу исполнительного листа, подали к приставам. Да. Может быть, мы не знаем всю историю, может быть, только получили исполнительный лист, но не отдали их в службу судебных приставов, поэтому не заведено исполнительное производство, и приставы ничего не делают.
Уточняют, что подали к приставам.
Подали к приставам, тогда уже дальше работа приставов. Приставы занимаются розыском как раз-таки имущества, розыском денежных вкладов, счетов в банках, да, соответственно. Если вы сами обладаете информацией по имуществу, то вы непосредственно сами тоже должны предоставить эту информацию, чтобы облегчить в первую очередь жизнь себе. Вот. Дальше, что касается в зависимости от суммы долга, конечно же, ограничения по выезду за пределы территории Российской Федерации, ну и, соответственно, все, что там есть. Если он будет злостно уклоняться от неуплаты алиментов, то, соответственно, у нас есть статья 157 Уголовного кодекса, да, то есть это уголовная ответственность, и это все-таки уже не шуточки, это не административная ответственность, уголовная ответственность все-таки она несет гораздо больший отпечаток и для работы потом, да, и в принципе...
Для дальнейшей жизни,
и для,
да, в принципе.
Дальнейшей жизни, да, потому что на серьезную работу ты уже наш парень не устроится, поэтому нужно как-то разговаривать и, соответственно, взыскивать эти деньги. Не бывает так, друзья мои, не бывает так, что не находят там, там эти 5 тысяч или 10 тысяч на ребенка, да, потому что, ну, как минимум прожиточный минимум жизни, да, достаточно высокий, поэтому неуплата – это какая-то недоговоренность просто между родителями. Поработайте с приставами и с бывшим супругом. Я думаю, что ситуацию можно разрешить.
Спасибо. Следующий вопрос. 7373-948. Алло, здравствуйте, мы слушаем.
Да, добрый день.
Добрый день.
А у меня вот такой вопрос.
Пожалуйста.
Я как бы владею недвижимостью меньше 5 лет, да? И, грубо говоря, там, ну, условно, я там купил за 10 миллионов и продаю сейчас где-то порядка тоже 10 миллионов, да, стоит.
А меньше 5 лет, стоит... да, вы сказали?
Да, меньше 5 лет. А кадастровая стоимость порядка 11 миллионов. Вот к как мне налоги, как в итоге посчитают 13%, я пока не понимаю.
Ну, вообще у нас, да, достаточно жестко изменилось законодательство, и налоговые ставки сейчас высчитывают как раз-таки из кадастровой стоимости, потому что продажная она может быть какая угодно. И здесь уже дело зависит от того, насколько дорогостоящий объект недвижимости. И по большому счету порой сначала снижают кадастровую стоимость, да, оспаривают да. его и физические лица, и юридические, а уже потом, соответственно, делают продажу этого имущества. Это первый момент. Поэтому здесь нужно посчитать, как взять выписку, посмотреть, какая кадастровая стоимость вообще объекта недвижимости. Первый вопрос – посчитать. А второй вопрос, конечно же, нужно посмотреть, за сколько приобреталось и за сколько, да, за сколько и какая стоимость кадастровая сейчас. Если мы увидим, что прибыли нет, то все равно там справку 3 НДФЛ, по-моему, она 3 НДФЛ называется, подать нужно будет, но там прибыли не окажется, либо окажется небольшая прибыль, да, и тогда уже нужно будет смотреть, какие остатки уже с них, да, поэтому налоговые вопросы, они очень и очень объемные, их вот в нескольких фразах не расскажешь, там очень много нюансов. Нужно брать и кадастровую стоимость, и срок владения.
Смотреть документы.
Да, и когда сама сделка отчуждения будет происходить, там очень много нюансов, там один день может играть существенную роль, да, потому что если мы берем даже 10 миллионов условно кадастровая стоимость, да, и мы получается, что мы можем либо попасть на 13%, либо не попасть. Один день сыграет там роль на 1 300 000. Я грубо считаю, да, там. Да. Поэтому здесь нужно очень-очень быть внимательным.
Эндко спрашивает в Телеграме: уважаемая Лилия, подскажите, пожалуйста, как может мать 6-летнего ребенка лишить права отца, которого сама вписала в свидетельство о рождении? Отец ребенком не интересуется, участие в воспитании не принимает, средств не предоставляет. Мать на его алименты не рассчитывает и не требует.
Так, тогда странно, зачем его было вписывать, сейчас выписывать. Ну, неважно. В данном случае, если лишение родительских прав никаким образом не лишает родителя, лишенного родительских прав, содержать этого ребенка. Да, это первое, что здесь нужно заметить. В данном случае, поскольку ребенку уже 6 лет, отец им не интересуется, в любом случае здесь придется проходить судебную процедуру.
Экспертизу, да?
Просто в судебном порядке, да, судебный порядок. Проблем я не вижу никаких, потому что орган опеки и попечительства тоже может дать заключение, да, что отец не интересуется. Могут прийти свидетели, которые тоже покажут, что не видели, не знают, там, кто такой этот папа этого ребенка. Но здесь единственная история, что, может быть, он сам, узнав о том, что есть некое судебное заседание, решит, что «а мне нужен ребенок».
Одумается.
Ну, опять-таки, мы не знаем, хорошо это или плохо для нашей слушательницы. Решит, что да, ему нужен ребенок, и скажет: «я готов, я хочу».
Помогать,
да,
воспитывать.
Да, да. Поэтому в данном случае, как лишить, если мы отвечаем на вот конкретный вопрос, то через судебную процедуру. А рассчитывают на алименты или нет, это уже...
Другой вопрос.
Да.
7373948. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем. Алло.
Алло.
Да?
Алло.
Здравствуйте, вы в прямом эфире, представьтесь, пожалуйста.
Да, здравствуйте, меня зовут Виталий. У меня такой вопрос.
Пожалуйста.
Вот скажите, у моей жены, она собственник квартиры, да, там был прописан племянник, у нее тоже была доля. Она выкупила эту долю у племянника, но он остался там прописан. Она его может выписать?
Так, он там был прописан, как вы говорите, на каких основаниях?
Ну, с рождения был прописан, и когда приватизировалась эта квартира, она в равных долях на всех там была приватизирована.
Так, сейчас он долю имеет в этой квартире?
Нет, он ее продал. То есть моя жена у него выкупила эту долю. ну, все по договору купли-продажи, но он остался там прописан и не выписывается. Вот его можно нам выписать как бы автоматически как собственнику?
В данном случае он там не проживает, правильно?
Нет, нет, он не проживает.
Да. В данном случае, да, безусловно, можно. Здесь очень-очень хороший наглядный пример, хороший вопрос, потому что были сособственники, которые приватизировали. Да. Он дал согласие на приватизацию, получил часть. Дальше он ее продал. Неважно, родственникам, чужим людям, там, третьим лицам, абсолютно неважно. То есть тем самым он сказал, что да, я отказываюсь от своего права собственности, продаю его. Тем самым, конечно же, он и потерял право пользования, да, он там не проживает, соответственно, если он сам не выписывается, то в данном случае снять с регистрационного учета его можно будет в судебном порядке. Оснований предостаточно. Не проживает, не содержит, другого порядка никакого нет, да, потому что... Сейчас процедура состоит следующим образом. Человек приходит регистрироваться по новому месту жительства, и уже документы отправляются автоматически на старое, где его снимают с регистрационного учета. Поскольку...
Да, там просто такой вопрос. Он зарегистрирован уже на новом месте. Но здесь он все равно числится. Мы приходим в нашу УФМС, нам говорят, давайте письмо открепительное. Он его брать не хочет, и как нам быть?
А, тут даже такая ситуация, здесь технический вопрос, здесь, ну, просто нужно официальное письмо написать, и пусть они официальный отказ напишут, да, давайте письмо открепительное, в принципе, нужно предоставить, попросить, да, написать заявление, просим предоставить информацию о регистрации такого-то человека, да, здесь уже даже, здесь даже судебный порядок уже не нужен, поэтому здесь ситуация достаточно простая, он формально числится, соответственно, накладывается просто увеличение коммунальных услуг, ну, лишние затраты, никому не нужные. Напишите письменное заявление, вам дадут ответ, а дальше, соответственно, либо обжаловать, либо к тому моменту уже придет к ним документ о том, что он зарегистрирован по другому адресу.
7373-948. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем.
Алло, здравствуйте. У меня буквально следующий вопрос.
Пожалуйста.
В апреле у отца случился инсульт, все нормально, как бы реабилитация идет, но потерял речь. И приходит буквально там в мае письмо с региона Самарской области, где он проживал 15 лет назад, о том, что у него задолженность по транспортному налогу. Хотя он уже давно проживает 96-го года в Саратове. И как бы каждый год у него письма там с местной налоговой приходят, вся задолженность он оплачивает вовремя. И задолженность по Самарскому региону вообще нигде не прослеживалась. То есть буквально знать он не мог об этой задолженности. А в суд он выйти не может, потому что доверенность на... Ну, речь у него пропала, речи нету, реабилитация идет, справку еще не дали ему с больницы. В суд не может написать даже доверенность на юриста, потому что на нотариус ни один не берется эту доверенность выписывать. Пенсию снимают всю подчистую приставы, абсолютно. А, да, я забыл сказать, что он пенсионер, кстати, да, ему там 60 с чем-то лет уже. Соответственно, вообще без копейки его оставляют. И в прокуратуру писали, они как бы вообще...
Никакой реакции, да.
Нету, да. И вот замкнутый круг, ничего сделать не можем.
Он не признан недееспособным, соответственно.
Еще не признан, да, инвалидности еще нет. Попечительство тоже не можем оформить, потому что процедура определенная должна быть. И как бы, как в этой ситуации быть, а пенсию уже снимаю, там, грубо, уже три месяца подряд. И конца и края не видно. Соответственно, в утиль тоже не можем снять там это транспорт. Средства, потому что на нем висит обременение. Соответственно, там будут
нотариусы, нотариусы отказывают на каком основании?
На том основании, что он не может подтвердить, что он доверяет юристу вести дело, ну, его дела. То есть буквально вот там не просто кивнуть должен, а должен сказать.
Он не обязательно должен сказать. У нас есть целые процедуры. Есть рукоприкладчики, когда человек не может писать, да? Да.
То есть, он не может писать.
Да,
он не может не может говорить.
Да, я об этом и говорю. У нас ситуация, тогда вопрос сложный, но понятный. Тогда ситуация у нас обстоит в следующем, что нотариус должен... обязан, да, человек не признан недееспособным, у него нет никаких других, соответственно, гарантий, чтобы его права кто-то защитил. Получайте отказ официальный нотариуса, и тогда обжалуйте его, да, потому что такая ситуация не должна быть. Дальше напишите от своего имени хотя бы пока что заявление о приостановлении производства исполнительного, чтобы хотя бы временно не снимали денежные средства.
Спасибо. Друзья, у нас в гостях адвокат Лилия Петрик. Мы продолжим сразу после выпуска новостей. Оставайтесь с нами на «Говорит Москва».
Народный адвокат.
11:35 в Москве. Доброго дня, дорогие друзья. Мы продолжаем программу «Народный адвокат». У нас в гостях адвокат Лилия Петрик, партнер адвокатского бюро «Гриппа партнеры». Лилия, добрый день еще раз.
Всем добрый день еще раз, друзья.
Друзья, говорим сегодня о семейных делах, выплата алиментов, лишение родительских прав, признание оспаривания отцовства, раздел имущества при разводе, в браке. Все ваши вопросы, связанные с семейными делами, задавайте, пожалуйста, по телефону прямого эфира 7373948, код города 495, номер для смс-сообщений плюс 7-925-48-948. Либо пишите в Телеграм «Говорит Москва». Бот. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Вопрос по квартирным вопросам.
Да, пожалуйста, задать? Представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Евгений, я с Москвы.
Да, Евгений.
Вот, у меня такая ситуация. Получил квартиру по социальному найму. Вот, и так как правило приватизация была использована, а 14-й год кончалась она, быстро заспешили тут в семейном совете. Прописал сына с внучкой своей, ну, с его дочкой. Да. И на нее, как она не исполнила, на нее приватизировали квартиру. Сейчас оттуда дочку выписали, вернее, это внучку выписали, и я выписался. А в квартире прописан только сын. Вот. А как бы на семейном совете решили как бы опять на меня квартиру переделать. Как это сделать? Вот, дарственный лучше или купли-продажи?
А сколько внучке лет?
Она несовершеннолетняя сейчас, 3 года ей.
Спасибо, маленькая еще.
Я сомневаюсь, что эта сделка вообще в принципе будет возможна. Потому что все сделки по отчуждению недвижимости, которые касаются несовершеннолетних, у нас обязательно согласие органов опеки и попечительства. И чтобы дать согласие на отчуждение недвижимости, которое принадлежит несовершеннолетнему ребенку, орган опеки и попечительства должен понимать, что ребенок получит взамен. То есть, например, если это обмен квартиры на квартиру, тогда понятно, да, ребенок ничего не теряет, опека дает согласие. Если, ну, не может трехлетний ребенок сделать договор дарения. Вот просто...
Даже если очень захочет.
Да. Все понял. А вот, допустим, купля-продажа, там мы хотим продать ее, допустим, а купить квартиру в другом городе, где она сейчас прописана, в Подмосковье.
Хорошо, можно в другом городе, в принципе, проблем не будет, но я говорю лишь о том, что у ребенка должна остаться недвижимость, да, то есть это может быть, конечно, и это может быть в другом регионе, абсолютно не принципиально, потому что они проживают в другом регионе, может быть, Московская область, другой субъект федерации, не имеет значения, но органу опеки и попечительства нужно понимать, что получит ребенок взамен.
Где он будет проживать.
Да, где он будет проживать, и, соответственно, тогда будет согласие, да, если это будет там договор мены, договор, либо здесь будет договор купли-продажи, и там договор купли-продажи, как-то одновременно сделки будут, тогда возможно будет, да.
Все, я понял, спасибо большое.
Пожалуйста, пожалуйста, Евгений, всего доброго. Следующий вопрос, 7373948. Алло, здравствуйте, мы слушаем.
Говорит Москва?
Да, вы в прямом эфире.
Девушка, я хотела бы адвокату вопрос задать.
Да вы в прямом эфире, выключите, пожалуйста, радио, представьтесь и ваш вопрос.
Меня зовут Татьяна Васильевна.
Пожалуйста, Татьяна Васильевна.
У меня вопрос такой. У меня у мужа, значит, в другой области, Ярославской, имеется квартира от родителей. Брат, значит, умер. Но тут нарисовались племянницы, они как бы по закону имеют по 1/4. И вроде как завещание у них есть. Но мы сейчас судимся с ними. И, значит, как бы я так слышала, тоже вот у адвоката отвечал по радио, что мой муж пенсионер, 65 лет, и он имеет право на половину квартир, так как он первый нас наследник. Вот как нам быть? Что нам дальше как бы делать?
Еще раз, собственником квартиры кто у нас был изначально?
Изначально мать с отцом были, ну, свекровь моя и свекр.
Свекровь и свекр.
Да, это мужа родители.
Да, мужа родители.
Да.
Дальше, а кто умирает первый?
Умирает это брат его, вот недавно умер в марте месяце.
Брат
средний,
вашего?
Средний брат, да.
Вашего мужа.
Мужа. Угу. Он умер.
Угу.
Значит, он постоянно за ним ухаживал, он болел в последнее время, но был на ногах до самой смерти. Когда мы пошли оформлять наследство, вот, значит, он же остался один прописан в этой квартире. Вот. Он не женатый был, ничего, у него никого нет. Пошли оформлять наследство, а там получилось, что, значит, нам нотариус сразу разрисовала, что половина квартиры, значит, вам, как вы первый наследник, вот, нам на мужа. И, значит, еще был у него брат, который умер в 95-м году, старший.
Да.
И у него дочери были, значит, по 1/4 они тоже имеют, да?
Да.
Вот. Но, когда мы стали сдавать документы, нам и говорят, здесь вас нет, у них завещание. Но завещание мы хотим вот это тоже проверить. Мы так думаем, что он не мог завещание никакое подписывать, понимаете?
Вот. А свекр и свекровь живы?
Нет, они
все.
Умерли давно.
Все.
Да.
Смотрите, какая здесь ситуация. Есть два брата, соответственно, один умер, после него остались дети, которые наследуют по праву представления, поэтому нотариус совершенно верно сказал, что девочки по 1/4, и ваш муж 1/2.
Да.
Дальше. У нас идет история по поводу завещания. Если завещание есть, то про что мы можем говорить в данном случае? Наследники первой очереди у нас муж, дети и родители.
Да.
Значит, мой муж и дети, да?
Муж, дети и родители. Ваш муж не наследник первой очереди. И, соответственно, девочки, вот те девочки, тоже не наследники первой очереди.
Так.
Нужно посмотреть, на кого завещание вообще есть, да?
Завещание на внучатую племянницу. То есть у него вот был старший брат этих девочек, папа.
Да.
Его внучка. Вот на нее... Значит, написали завещание. Вот как это проверить, все это сделать?
Как? Вопрос понятен, и вопрос очень хороший, потому что достаточно часто бывает, когда, да, действительно, очень сложно установить действительность завещания. И чтобы его установить, приходится делать запрос к нотариусу. Нотариус пишет отказ, потому что, правда, информация является конфиденциальной, и он не может разглашать всем, есть ли завещание, на чье имя составлено, тем более давать документ для ознакомления, если граждане не являются наследниками. Приходится только в судебном процессе делать запрос и истребовать у нотариуса наследственное дело, и тогда узнавать, было ли завещание и на кого оно было. Поэтому здесь, очевидно, такая же будет процедура. Вам нужно сделать запрос к тому нотариусу, получить отказ, да, и дальше уже с отказом идти в суд и истребовать дело. Дальше смотреть завещание, на кого оно. Если у вас есть сомнение, что это завещание недействительно, либо человек, который его писал, был там в состоянии заблуждения, либо под обманом его писал, тогда либо не понимал значения своих действий, тогда, соответственно, признавать завещание недействительным и уже вступать в наследство в силу закона по тем долям, которые будут распределены. Могу сказать однозначно, что дело непростое и которое может затянуться на год, а то и на полтора, потому что будут экспертизы. Помимо этого всего прочего, конечно же, дело финансово затратное, да, потому что экспертизы требуют денежных средств, госпошлины, оплаты услуг юристов и адвокатов. Есть подозрения, уверены, начинайте дело, уверены в победе. Если все-таки...
Есть какие-то сомнения, да?
Да, да, то здесь нужно очень хорошо все взвешивать. Но очень хороший вопрос.
Следующий вопрос задает Туманешка в Телеграме. Добрый день. Супруги купили квартиру в ипотеку. Супруг умер месяц назад, завещание не оставил. Имеется его взрослая дочь от другого брака. Общих детей нет. Угу. Каков порядок наследования дочерью и женой этой квартиры? Ипотека не выплачена даже наполовину. Спасибо.
Тоже хороший вопрос. Вот ситуации в жизни бывают абсолютно разные. Смотрите, начнем разбирать данную ситуацию по порядку. Поженились, купили квартиру в ипотеку. Соответственно, есть и квартира, и есть и задолженность. Да. И квартира, и задолженность делятся по 1/2. То есть, да, соответственно... Определяем сразу, что 1/2 квартиры и 1/2 задолженности автоматически принадлежит супруге в силу закона.
Да.
Дальше у нас остается 1/2 квартиры, на которую есть 2 наследника в силу закона. Завещание жене, да? 2 наследника в силу закона – это вот дочь от первого брака и как раз-таки супруга. Теперь они должны получить по 1/4 вот от этой квартиры. Получая 1/4 от этой квартиры, они должны получить и долги. Поэтому здесь история такая, что тогда, когда эта девочка придет к нотариусу, нотариус скажет, что да, есть квартира, но есть и задолженность вот в такой-то сумме. И уже она сама будет принимать решать. Решение, принимать наследственную массу или не принимать. Она посчитает, нужно ей выплачивать или не нужно. Если она откажется, то, соответственно, вся квартира перейдет вот супруге. Может быть такое, что и супруга откажется от 1/2. Здесь ситуаций может быть масса. Фактически я вижу так, что, очевидно, дочь от первого брака откажется, квартира останется за вами, и на вас просто ляжет бремя нагрузки по выплате ипотеки за всю оставшуюся квартиру. Плюс же здесь должна быть, посмотрите внимательно, страховка.
Страховка, да,
конечно,
да.
Здесь должна быть страховка, и вполне возможно, страховка покрывает какую-то часть, а возможно даже всю стоимость квартиры. Поэтому здесь вот еще один вариант. Если страховка все покрывает, то дочь тогда, в принципе, может и претендовать на 1/4, потребовав за нее там у вас компенсацию. Может быть и такой вариант.
Спасибо. Следующий вопрос. 7373948. Алло, здравствуйте, вас слушаем. Алло.
Алло.
Да, здравствуйте, вы в прямом эфире. Представьтесь, пожалуйста.
Вот у меня такой вопрос, что мои родственницы...
Как вас зовут? Простите, как вас зовут?
Проблема. Ее
Алло.
Муж умер...
Не слышно, к сожалению. 7373948. Алло, здравствуйте, мы слушаем.
Здравствуйте, я тоже хочу юридическую консультацию получить.
Пожалуйста, можно выключить радио, представиться и ваш вопрос. Спасибо.
Валентина меня зовут.
Пожалуйста, Валентина.
Значит, у меня в 2008 году отец умер, у мамы, и у него была долевая собственность на квартиру. Мама жила еще, я с ней уже 1.5 года проживаю, поскольку она старая, ей сейчас 90 лет. Вот. И вот как вы думаете, ну я просто, ни она не вступала в наследство официально, вторую, его половину не закрепляла за собой, не я. Вот, а сейчас уже вот с 2008 года, смотрите, 11 лет почти прошло, да? Вот у меня какие будут трудности сейчас вот оформлять мне как бы вот эту вот долю, пока она жива, лучше? Или все равно теперь уже, когда, ну, что-то с ней случится, так и все равно придется через суд или что-то там?
Нет, смотрите, если... Но вам... По 1/2 вам в любом случае обращаться в суд, потому что уже упущен срок, там, да, все возможные сроки пропустили. То, что касается 1/2, которая оформлена на нее, вы, если вы вовремя после смерти в течение 6 месяцев приходите к нотариусу, через 6 месяцев получаете свидетельство о наследстве и регистрируете свою 1/2. Здесь все просто, вы единственная наследница.
Ну, вот, да.
А вот по второй, здесь ситуация такая. В принципе, сейчас вы можете в равных долях в судебном порядке признать право собственности. И тогда у вас уже будет 1/4, у вашей мамы будет 3/4 на квартиру. Когда ее не станет...
Это все понятно мне, да.
Да, все 3/4 перейдут на нее. Вообще логично делать это сейчас, потому что... Да, потому что потом, смотрите, потом просто в судебном порядке там еще будет одно требование. Признать за ней право собственности, а потом уже за вами. И эти иски, у меня были такие иски в производстве, они гораздо сложнее судами рассматриваются и удовлетворяются. Поэтому пока она жива, возьмите доверенность и сделайте это, пройдите процедуру.
Придется нотариуса вызывать, да, чтобы доверенность сделать. Да. И потом, слушайте, вот ей 90 лет, не нужно ли, я что-то слышала, вызывать из психдиспансера, там это сделать, ну, как бы экспертизу, что она в своем разуме, и все, вот что это вот
Здесь понятная история. Нотариус, когда выдает доверенность, он удостоверяет дееспособность человека, задает какие-то элементарные вопросы и видит. Если нотариус сомневается в дееспособности, в том, что человек понимает значение своих действий, это один вопрос. Вы на всякий случай можете просто взять справки из диспансеров, что она нигде не состоит, и что все в порядке на момент выдачи доверенности. И да, правда, нотариуса вы можете вызвать на дом и, соответственно, там сделать доверенность.
Спасибо. Следующий вопрос. 7373948. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Сергей меня зовут.
Пожалуйста, Сергей, ваш вопрос.
У меня тоже нотариальный вопрос.
Попробуем на него ответить, радио. Только выключите, пожалуйста, радио.
Да, выключил уже.
Спасибо.
Значит, было завещание на одного из наследников. Я вхожу тоже, значит, наследник первой очереди. Тот наследник получил там свое, то, что завещено было и так далее. Я хотел прийти, пришел к нотариусу и попросил ознакомить меня с завещанием.
Так.
А нотариус мне сказал. Прошло около 7 лет всего лишь. Вот. Ну, я почему? Потому что мне там было завещено право пользования вот этой площадью и так далее. Чтобы в избежание всяких споров, если там, допустим, придет кто-либо из органов и так далее, я мог показать эту бумагу.
А вы вступили в наследство? Или вы не знаете, что вы...
Нет, в наследство вступила сестра.
Понятно.
А я, значит, был там исключен, но там вечное право мне, там можно посещать эту квартиру и так далее. Значит, прав ли, если, значит, нотариус мне отказал, и я попросил в письменном виде, мне тоже было отказано, чтобы дальнейшие действия совершать. Вот. Но единственное, еще нюанс такой, что завещание было оформлено в этом же районе, но у другого нотариуса.
Завещание оформили у одного нотариуса, открывали наследственное дело у другого нотариуса.
Да, я хочу у того нотариуса, где был завещатель, и я оформил за завещание, хотел попросить у него ознакомиться с этим. Ну, значит, получилось как, я пришел, там ассистентки вышли, они сказали, да, сейчас и так далее. Потом они в свой кроссбук там посмотрели и так далее, и с изменившимся лицом, так сказать, вышли и отказали мне вот это дело. То есть не сам нотариус, а они.
Ну, то, что отказали устно на словах, да, это достаточно часто бывает, потому чтобы не предоставлять документы, не поднимать архивы и все остальное прочее.
Не делать работу.
Не делать работу, да. В данном случае, я так думаю, что и сам нотариус вам откажет, потому что когда сомневаются, проще отказать, чем удовлетворить.
Объяснить, да. Почему?
Да. Напишите письменное заявление, отправьте его по почте с уведомлением, чтобы у вас, с описью вложения, чтобы у вас были надлежащим образом оформлены документы. Отправьте 2 письма двум нотариусам, и тому, и другому, да, и, соответственно, в течение 30 дней они обязаны ответить. Ответит, дальше будете смотреть. Может быть, один из них и пришлет вам завещание. В принципе, фактически, вы же наследник первой очереди по закону, да. Да, они, нотариусы, ограничены тайной нотариальной нотариальной деятельности, это все понятно, поэтому, очевидно, будет отказ. Дальше можно будет запросить в судебном порядке, поскольку вы узнали и вы хотите оспорить, да, то есть написать юридически точные основания, для чего и в судебном порядке это запросить. Но нужно ли, да, то есть у вас есть только право пользования этой квартирой, тоже очень странно. Почему сестра только вступила, и откуда вы знаете, что у вас есть это право пользования?
Да.
Вот для меня очень много вопросов. Может быть, этого права пользования в завещании и нет. Либо, может быть, там какие-то другие истории, да, то есть, может быть, сестра говорит, да, ты можешь пользоваться, но только потому, что вы ее брат, и она достаточно хорошо к вам относится. Может быть, там просто указано, что имущество переходит на ее имя. Все.
Поэтому можем только догадываться.
Догадываться. Запросите, посмотрите. Угу. Даже интересно, что там.
Следующий вопрос. 7373948. Алло, здравствуйте, мы слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Александр, Москва.
Пожалуйста, Александр.
Вопрос уже сегодня был, я хотел бы уточнить концовку. При приватизации дочь взрослая отказалась в пользу родителей.
Угу.
Ну, прожила там лет 8 и выписалась.
Угу.
Пожила еще там, в общем, в том, и сейчас хочет вернуться, и родители, ну, по другим причинам, в общем, ее не пускают. Она говорит... Независимо от того, что я выписалась, я имею пожизненное право это и подам в суд.
Угу.
Какие у них перспективы в суде?
Вы знаете, очень хороший вопрос. На самом деле не так часто встречается. А перспективы в суде 50 на 50. Нужно посмотреть судебную практику. Да, она, безусловно, имеет право обратиться в суд. Такое право у нас закреплено за каждым гражданином. Угу. Это первое. Будет ли выигрышная процедура, мы не знаем, да? Да, нам законодатель прописал, что сохранено отказавшимся сохранено пожизненное право проживания. Да. Да. Поэтому что может быть в решении суда? Ну, пусть пойдет в суд, а дальше будет видно, да, потому что фактически, вот я вам говорю, 50 на 50, она... Да, с одной стороны, согласно закону, имеет пожизненное право проживания, а с другой стороны, она выписалась, куда она выписалась, зачем? И зачем она хочет вернуться, да? То есть сейчас речь идет не просто о том, что она зарегистрируется, о том, что она фактически вселится, да? То есть там иск будет о вселении в квартиру, а это уже немножко другая история, смотря что она подаст. Поэтому пусть подает, посмотрим, что она подаст, а дальше уже будем исходить из того, что есть. Вопрос очень хороший. Практик нужно смотреть.
Следующий вопрос. 7373948. Алло, здравствуйте, мы слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Остасись.
Меня Валерий зовут. Я хотел бы такой вопрос задать.
Да, Валерий, пожалуйста.
Вот я хотел бы написать завещание на свою гражданскую жену.
Да.
Ну, на все движимое и недвижимое имущество на день смерти.
Да.
Но у меня есть... наследник в первую очередь, дочь, которая не поддерживает со мной никакие отношения, не хочет как бы там общаться и так далее, несмотря на мои эти самые. Но я знаю, такие вещи бывают, когда человек умирает, то слетаются все как бы наследники и все...
Да, очень часто бывает. Очень часто, так.
Вот как у меня защищена будет гражданская жена, если я
как
вот,
ей,
например, завещание такое у нее будет? Вот,
сколько лет дочери?
Ну, дочери сейчас около 30 лет.
Смотрите, какая ситуация. Насколько будет защищена ваша гражданская супруга? Если к моменту вашей смерти ваша дочь будет обладать полной дееспособностью, то фактически никаких препятствий нет, то, что ваше имущество перейдет тому человеку, на кого вы сделали
завещание.
Соответственно, теперь, если к тому моменту ваша дочь будет недееспособна, либо будет инвалидом, либо будет пенсионером, да, по каким-то основаниям, то тогда она, как как наследник первой очереди имеет право на обязательную долю в наследстве. Обязательная доля в наследстве – это не менее 1/2, чем полагалось бы по закону от той доли.
То есть 1/4.
То есть не менее 1/4, конечно, она имеет право получить. Поэтому здесь история, ну, в идеале, да, мы же не знаем, ей сейчас 30 лет, спустя вы проживете еще 30 лет, ей будет уже 60, она выйдет на пенсию, имеет право на обязательную долю, да. В течение 30 лет у вас еще могут появиться другие дети, да? Поэтому, ну, здесь...
Или наследство переписать, допустим, там,
конечно, здесь истории может быть масса. Если мы говорим на сегодняшний день, то, да, есть завещание, и по завещанию перейдет все на того человека, кому вы завещаете. Все, здесь все...
допустим, после этого дня Х, дня смерти... претендовать, вот, наследник в первой очереди в таком случае может только в течение после 6 месяцев. Если он не подал какие-то эти самые, то тогда уже она не может претендовать. Это безграничное время?
Вы знаете, здесь ситуация вот какая. Здесь бывают ситуации очень разные. Может случиться так, у меня в практике тоже был случай, что ребенок, который не общался с отцом, взрослый ребенок, там девочка тоже лет 35, она просто не знала, что отец умер. Она не знала, что умер отец, и что вступили в наследство кто-то другой. И прошло только 2 года, когда она узнала, да, они не общались, что умер отец. И даже имущество успели продать, соответственно... Она все равно подала иск в суд, она написала сначала нотариусу, подала потом иск в суд, и эти сделки заморожены сейчас, да, и, соответственно, арестованы, поэтому ситуации очень и очень непростые бывают, и, соответственно, срок может быть любой, с того момента, как она узнала. Вот с того момента и пойдет срок течения давности.
Друзья, к сожалению, не успеваем сегодня ответить на все вопросы. У нас в гостях был адвокат Лилия Петрик, партнер адвокатского бюро «Грипп» и партнер. Лиль, большое спасибо вам.